эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе. В этом месяце исполняется 7 лет с момента образования движения «Демократический выбор Казахстана». Об истории создания этого движения и его противостоянии с властью, а также об уроках ДВК рассказал один из его лидеров Тулен Тохтасынов в интервью нашему «Радио Азаттык».
Десятки тысяч людей поверили в перемены, о которых говорили все, кто организовал ДВК.
Экс-депутат Нижней палаты парламента Казахстана Тулен Тохтасынов также является главным фигурантом уголовного дела, возбужденного против руководителя оппозиции. Тохтасынов поделился своим мнением об этом расследовании.
Вы же понимаете, что все шито белыми нитками, это провокация. Мне непонятно, кому это было нужно.
Акционерное общество ArcelorMittal Темиртау на период мирового финансового кризиса требует льгот от властей Казахстана. Взамен компания обещает не сокращать своих местных работников. Псевдоказахи из Румынии требуют компенсации от псевдоказахского журналиста Бората. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. В эфире «Радио Азаттык». В этом месяце исполняется 7 лет с момента образования оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Об истории создания движения «Демократический выбор Казахстана» и его противостоянии с властью, а также об уроках ДВК рассказал один из его лидеров Тулен Тохтасынов в интервью нашему радио «Азаттык». Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Акулла.
Буквально не успев появиться на свет, ДВК тут же раскололся на два лагеря, как бы. Я помню, это происходило в Астане на глазах журналистов, о том, что вот от ДВК откололась большая группа в тот момент еще действующих чиновников в виде партии «Ак-Жол». И вот последующие действия показали, что среди учредителей ДВК оказался, ну скажем так, засланный казачок, или, говоря словами Ленина, «штрейкбрехер». И об этом, кстати, потом говорится и в воспоминаниях Мухтара Аблязова, написано еще до тюрьмы. Вы можете сказать, что было причиной? Действительно ли там среди учредителей ДВК был некий там засланный казачок?
Ну, о засланном казачке говорил не только Мухтар Аблязов, об этом говорил и Маркум Алтынбек Сасымбаев. И он прямо сказал, что это был Алихан Байменов, которому президент лично, отметил, что президент мне сказал, что вот я послал туда Алихана Байменова, он как бы будет моим главным там. Это действительно было. Ну а что касается остальной части вопроса, Султантан, наверное, время расставить все на свои места. Сейчас не время говорить, наверное, об этом.
Толен, не кажется ли вам, что те вот в конце 2001 года и в начале 2002 года, если вспомните, особенно вот этот митинг в цирке в Алмате, что этот митинг и создание ДВК было принято воодушевленно всем населением, особенно вот передовой частью населения Казахстана, воодушевленно, и что и тогда был действительно исторический шанс изменить ход истории в Казахстане, и что этот шанс был упущен из-за, скажем так, трусости ряда лидеров.
Вы опять хотите меня попытаться, чтобы я ответил на этот вопрос прямо сейчас? Нет, время расставить на свое место. Что касается, что шанс тогда был повернуть, ну, я всегда говорил, что и сейчас продолжаю думать, что раз ты ввязался в драку, нужно драться до конца, спину показывать нельзя, а тем более в такую драку, когда, по сути, речь шла о жизни и смерти, скажу так сказать.
Не только отдельных граждан.
Естественно. Тогда на самом деле, сейчас, спустя 7 лет, наверное, можно как-то об этом говорить. Действительно, страна поверила, по крайней мере, та передовая часть общества, даже не передовая, а та часть общества, которая интересовалась политикой, которая видела, что нужны перемены, она действительно была очень вдохновлена тем, что произошло. И, конечно, у людей, у многих, я, наверное, был прав, если скажу, что десятки тысяч людей поверили в перемены, о которых говорили все, кто организовал ДВК.
Еще только вот такой момент. Все-таки тогда было явно видно, что тогда многие лидеры ДВК еще испытывали какую-то иллюзию относительно действующей власти, относительно главы государства. И что они в тот момент какой-то испытывали еще все-таки какой-то политический романтизм. Если это да, то сейчас у нынешних лидеров, вернее, у тех лидеров сейчас прошел этот романтизм, эти иллюзии?
Да, на самом деле, у меня в том числе, и, наверное, у моих коллег в то время были иллюзии относительно Назарбаева. Мы действительно были романтичны в тот период, думали, что все это можно сделать, о чем мы говорили, можно сделать достаточно быстро, и что не будет таких жестких ответов со стороны Назарбаева. Сегодня такого романтизма нет, сегодня иллюзий в отношении Назарбаева нет. Сегодня совершенно ясно, что Назарбаев будет цепляться за эту власть до самого конца. И никому он просто так эту власть не отдаст. Потому что власть для него сегодня все.
Итак, вы слушаете интервью экс-депутата Нижней палаты парламента Казахстана Турена Тухтасынова. Он рассказывает об истории создания оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и его противостоянии с властью. Тухтасынов был одним из лидеров этого движения. Напомним, что в Казахстане против ряда руководителей оппозиции заведено уголовное дело по обвинению в укрывательстве особо опасных преступников. А если точнее, то лидеров оппозиции подозревают в незаконном содействии активисту Исентаю Байсакову, который получил политическое убежище в Украине на основании их письма в Киев. В данное время находящийся на лечении в Монголии Тухтасынов также является главным фигурантом этого расследования. Радио «Азаттык» попыталось узнать мнение Тухтасынова об этом деле.
Но первое, я хочу сказать, что по делу Байсакова и Синтая, по так называемому делу об убийстве этого Костанова, осуждены люди. Вы знаете, что один отсидел, по болезни недавно вышел. И, к сожалению, еще один, Аскар Дюсембаев, осужден на 10 лет, по-моему, и сейчас отбывает наказание. То есть я бы не сказал, что дело завершено. Ну и для братьев Байсаковых, я думаю, столько лет находиться за границей, нет возможности поехать домой в Казахстан, тоже нелегко. То же касается и остальных. Если говорить вот по делу об укрывательстве, там же речь идет нескольких человек. Там и Горбенко, там Лукин, там Жекибаев, там Кашевой. Поэтому...
Это бывшие соратники, сотрудники Павлодарского областного акимата, когда был Жакьянов акимом области?
Да, это заместители Галымжана вот по акимату Павлодарской области. Это его первый заместитель по Семипалатинской области, когда он был акимом области. Ну, что касается дела об укрывательстве, ну, вы же понимаете, что все шито белыми нитками, это провокация. Мне непонятно, кому это было нужно, и вообще, как на такое могли решиться. Вроде бы умные люди сидят там. Поэтому мне совершенно непонятно, зачем это нужно было. Абсолютно видно, что дело не имеет никакой перспективы юридической. Абсолютно видно. А тем более в этой ситуации, когда шум поднимается до небес, то есть это уже не только становится внутренним делом Казахстана, это уже обсуждается на Украине, это уже поднималась тема на Варшаве на заседании ОБСЕ. Я думаю, что и дальше будет подниматься.
Токи, вопрос такой. Вот в Казахстане из уст нескольких политологов, журналистов и бывшего, скажем так, соратника Жакьянова прозвучала мысль о том, что все-таки за новым уголовным делом против лидеров оппозиции, в том числе и против вас, все-таки основным объектом является все-таки не нынешние лидеры оппозиции, а именно Жакьянов, у которого срок осуждения истекает на следующий год. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, я не могу твердо утверждать, что за этим стоит. Ну, в числе версий, наверное, рассматривать нужно и эту. Хотя я еще раз повторюсь, наше МВД во главе с министром Бауржаном этим Мухаметжановым, я поражаюсь их вообще, мягко выражаясь, грамотности. Я вот прочитал интервью в газете «Литер» одного из руководителей МВД, по-моему, начальник следственного департамента МВД, который... изрек такую фразу, что что мы собрали доказательства, что вы с их гражданин России является исполнителем убийства. А понимаете ли, российский суд, причем не просто суд, а суд присяжных, его оправдал. И знаете, почему оправдал? Логика этого мента. Оправдал, потому что Лысых нанял 4 дорогостоящих адвокатов. Вот весь, все наше МВД во главе с Мухаметжановым. Ну, что касается версии Закьянова, я говорю, ну, наверное, стоит рассматривать ее как одну из...
вероятных версий.
Конечных целей, да.
Это был оппозиционер и экс-депутат Нижней палаты парламента Казахстана Тулен Токтасынов. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Аккулова. Дорогие слушатели, позвольте напомнить, что данное интервью вы можете также почитать и даже послушать в нашем веб-сайте azatyk.org. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. В эфире радио Азаттык. Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» на период мирового финансового кризиса требует льгот от властей Казахстана. Взамен компания обещает не сокращать своих местных работников. Об этом 29 октября в своем депутатском запросе на имя премьер-министра сообщил депутат Мажлиса парламента Рауан Шаекин. По мнению руководства компании, упали цены на металл, поэтому они могут сократить более 3000 человек, дополнительно к 4000, которые отправлены в отпуска. Но депутат подверг сомнению законности предоставления льгот для отдельно взятой компании. Более подробно об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауржан Шаяхмет.
Депутат Мажилиса парламента Раон Шаекин выдвинутые требования считает шантажом. Ссылаясь на кризис, владельцы предприятия требуют безвозмездно передать им железнодорожный узел. Кроме того, предприятие просит государство обеспечить его госзаказом, говорит мажилисмен Шаекин.
Они выдвигают 14 пунктов. Снизить ставки социального налога с 26% на 10-12%. Объявить мораторий на увеличение железнодорожных тарифов на территории Казахстана для всех грузов компании в 2009 году. Захотел он и получить безвозмездно железнодорожные станции. Жанаул – это огромная узловая станция, где формируются составы. Безвозмездно. Участок железнодорожного пути Сокор-Углерудная, параллельно со снижением аренды за подвижной состав. Не хочет компания вносить экологические платежи на период кризиса. Заморозки цен на энергоресурсы, воду, электричество, природный газ. И просит еще обеспечить компанию госзаказом на продукцию ежемесячно в размере на 2,5 миллиарда тенге. Это что такое получается? А что делать остальным, если такие крупные гиганты, которым и до этого времени давали льготы и преференции, требует, можно сказать, шантажирует, насколько это вообще законно?
Согласно процедуре, премьер может отвечать на депутатский запрос в течение месяца. А днем ранее, 28 октября, правительство Казахстана уже подписало меморандум о социальной защите работников с этим предприятием. Подробности не афишировались, зато министр индустрии и торговли, министр Школьник, сообщил, что у компании есть трудности.
Текущая ситуация на мировом рынке свидетельствует об очередном снижении цен на металлы. Так, по состоянию на 24 октября 2008 года, по сравнению с сентябрем, сталь горячая катанная снизилась цене на 30%. ArcelorMittal Temirtau. На сегодня сокращено производство металлургической продукции на 60%.
Министр труда и соцзащиты Бердибек Сапарбаев сообщил, что работникам предприятия оставят пол зарплаты и переведут на другую работу.
Министерством ведется мониторинг крупных предприятий, где работает более 500 работников по отношению сохранения их 50% заработной платы, по отношению перевода.
Вице-премьер Умерзав Шукеев, который побывал на предприятии, также высказал понимание в адрес владельцев компании.
Конечно, мы не заставляем в этих условиях их развивать там, продолжать производство и работать на склад. Мы это понимаем. Мы предлагаем им совместно с нами отработать стабилизационную программу, включающую ремонтные работы, новые скрышные работы, инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры, отложенные экологические проекты. И на этих всех работах занять высвобождающийся персонал.
А аким Карагандинской области Нурлан Нигматуллин сообщил, что работники предприятия не будут сокращены. Но условия самой компании он не уточнил.
Первое и главное, о чем нам удалось договориться, не будет ни увольнения, ни сокращения работников этих предприятий. Достигнуты договоренности, что Высвобождаемые работники будут задействованы на вспомогательных, горно-подготовительных работах. Часть из них пройдет переподготовку, переквалификацию, либо поручение второй специальности.
Премьер-министр Карим Масимов вновь напомнил Кабмину о поручении президента страны.
Несмотря на все проблемы, люди должны чувствовать заботу о власти. Это такое поручение главы государства.
Согласно информации Министерства индустрии, владельцы ArcelorMittal уже отправили более 4000 человек в отпуска. Если же цены на металл продолжат снижение, без работы могут остаться еще 3000, предупреждает предприятие. Но компания обещает направить более 2000 человек на другие виды деятельности. Это сфера строительства, ремонтные работы, благоустройство комбината и охрана предприятия. Кроме того, до конца года компания обещает отправить на переобучение около 2000 человек. Таким образом, все работники, которые были отправлены в отпуска, должны вернуться. Взамен, как уже известно, компания просит льготы. Министр Школьник на заседании правительства предложил помочь. В частности, предлагается продлить контракты по землепользованию и расширить территорию этих земель. Также предлагается обеспечить за счет государства инфраструктуру энергетики и транспорта. Кроме того, Казахстан готов пойти на стабилизацию железнодорожных тарифов в угоду компании. А по словам мажилисмена Шаекина, ArcelorMittal и так платит самые маленькие налоги – всего 5% от своего годового дохода. Для сравнения, малый-средний бизнес платит 30%, говорит депутат. По словам мажилисмена Шаекина, ArcelorMittal продает продукцию порой едва ли не по демпинговым ценам, чтобы снизить налогооблагаемую базу.
Я здесь говорю о том, что они грузят за пределы нашего Казахстана по ценам на 400-500 долларов дешевле, чем на мировых рынках, вследствие этого и налогооблагаемая база ниже.
Как сообщали ранее политики от оппозиции, в свое время компания ArcelorMittal, которая тогда сравнительно стоила 5 миллиардов долларов, была продана с согласием местных властей индийскому сталелитейному магнату Лакшми Митталу за бесценок – всего 128 миллионов долларов. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. Жители нищей румынской деревни, за 3 евро изображавшие жителей Казахстана в скандальном фильме «Борат», заявляют, что их обманом выставили на посмешище. Когда съемочная группа предложила заплатить за фильм, местные жители, обитатели румынской деревни, согласились. Но они пришли в ярость, когда узнали, что были выставлены на посмешище, наделавшем много шума в фильме британского комика Саши Барона Коэна «Борат», и решили добиваться компенсации в суде. Об этом сообщает сайт британской вещательной службы BBC. Героем репортажа стала 17-летняя Кармен Чоребея, всю жизнь мечтавшая о возможности сбежать из бедной румынской деревни Глот. В то время как ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за своего приятеля и родила детей, она больше всего мечтала уехать в Испанию в поисках благополучной жизни и встреч с новыми людьми. До этих мест блага цивилизации пока не добрались. В Глоте, расположенном приблизительно в 140 километрах к северо-западу от столицы страны Бухареста, нет ни кабельного телевидения, ни водопровода. Одежду здесь стирают вручную в речке. Шансов получить работу здесь немного, особенно для таких, как Кармен, мать которой уговорила ее отказаться от образования, чтобы работать в принадлежащем семье магазине. Вероятно, именно таким представляет себе Казахстан британский актер Саша Барон Коэн, избравший в качестве фиктивной родины своего персонажа, журналиста Бората, эту румынскую деревню. Согласно сценарию, именно отсюда Борат отправляется в путешествие по Соединенным Штатам ради встречи с актрисой Памелой Андерсон. Неудивительно, что когда в Глот приехала съемочная группа, сельчане всего за 3 евро согласились принять участие в съемках. Кассовые поступления вышедшего в 2006 году на экраны фильма «Борат» составили 150 миллионов фунтов стерлингов. Но теперь жители Глота говорят, что их обманом заманили участвовать в фильме Коэна. По их словам, им сообщили о том, что предполагается снимать документальный фильм, но вместо этого их выставили на экране как отсталых людей и преступников. «Они изобразили меня как гинеколога, будто я делаю аборты», рассказывает местный механик Спиридом, дедушка Кармен. Я не доктор, я не гинеколог и не преступник. Я не делаю аборты. Это возмущает меня больше всего. А если бы это был документальный фильм, как они нам говорили, я бы не возражал, говорит он. А в другом эпизоде Коэн стоит рядом с местной девушкой и называет ее проститутка номер 4 во всем Казахстане. Жители Глода решили обратиться в суд. Адвокаты Михаэль Вити из Германии и Эд Фаган из США рекомендовали румынам потребовать компенсацию в 30 миллионов долларов. Они говорили о документальном фильме, но это нечто совершенно другое. Это унижение и оскорбление, говорит Вити. Возможное получение компенсации от кинокомпании – это, пожалуй, единственный шанс для жителей Глода вырваться из удручающей бедности и безысходности. В числе активных участников процесса оказался еще один родственник Кармен, ее отец Йон. Он рассчитывает в случае успеха в суде использовать полученные деньги для инвестиций в инфраструктуру и создания предприятия, которое обеспечило бы рабочие места и пенсии. Также у него есть планы насчет открытия компании по производству сока и запуску бизнеса по экспорту фруктов. Но судебный иск в апреле отклонила американский окружной судья Лоретта Преско, которая заявила, что в иске, чтобы он был удовлетворен, должны быть более конкретные утверждения. Представительница кинокомпании 20th Century Fox опровергает обвинения жителей Глода, заявляя, что большинство сельских жителей знало, что они принимали участие в съемках художественного, а не документального фильма. Но она признала, что, возможно, не все люди, которые приняли участие в фильме, понимали все, что было. Представительница 20th Century Fox утверждает, что все сельские жители подписали контракты, и большинство из них получило в качестве оплаты 3 евро. Именно такую сумму рекомендовало руководство местной кинокомпании. История эта ждет своего благополучного завершения. Жители Глода пока не получили компенсации, хотя их адвокаты намереваются подать повторный иск. А Кармен так и не сбежала в Испанию. Вместо этого она вышла замуж и родила девочку. А обитатели деревни вновь стали героями фильма. Правда, на этот раз и в самом деле документального. История о злоключениях невольных актеров в понедельник 27 октября вышла в эфир 4 канала Британской вещательной корпорации. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Как обычно, теперь переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 28 октября в Алматы жены бесквартирных офицеров сделали публичное обращение к президенту Нурсултану Назарбаеву. В конце августа этого года бесквартирные военнослужащие создали общественное объединение. В течение последних 2 месяцев инициативная группа провела несколько акций протеста, направленных против неисполнения Министерством обороны судебных решений по предоставлению им жилья. В четверг по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Астане подписано совместное коммюнике. В данном документе отмечается, что главы правительств считают необходимым сосредоточить усилия на сотрудничестве по следующим направлениям: создание стабильных условий для взаимной торговли и инвестиций, обеспечение энергетической безопасности, а также углубление взаимодействия в сфере таможенного контроля. В пятницу Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана были завершены с Северо-Каспийским консорциумом все юридические формальности по месторождению Кашаган. По новому соглашению доля компании «Казмунайгаз» будет увеличена до уровня крупных участников. Соглашение устанавливает действенные механизмы контроля за сроками и расходами, разработанными для предотвращения повторения проблем, которые привели к переговорам прошлого года. Как сообщил на брифинге министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Сауат Мамбаев, государство не будет возмещать затраты консорциума в случае, если последний до 1 октября 2013 года не начнет коммерческую добычу нефти. К определенному сроку коммерческая добыча нефти на Кашагане должна достичь 450 тысяч баррелей в сутки. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа «Радио Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!